Да, а ты, кстати, как вообще, готов материться в подкасте?
Слушай, смотри, если там... Да в целом, да, конечно, господи, давай. Ты будешь это запикивать?
Отлично,
ты будешь запикивать или нет?
Нет, ты что?
Ну все, хорошо, ну наконец-то. Наконец-то можно материться в подкасте. Отлично, супер.
Он мне столько не платит, чтобы я еще маты ему запикивал, блядь.
Вообще, слушай, как... Как это круто вообще разговаривать с человеком, который все это...
Я подготовился, и я выпил полбутылки вина. Все нормально.
Костян, я тебе давно говорил, нужно заходить в трейл, и тут матеряться, и нет никакого асфальтового бега. Тут все серьезно. Суровая мужская дружба с матюками.
Это прекрасные новости.
Пикчоги отваливаются.
Медали. Такое вот у нас чудесное интро получилось, пожалуй, войдет в историю славы.
Интро порно. Порно интро.
На аллею славы. Да, у нас сегодня в гостях Антон Жилин. Антон, как тебя правильно окрестить? Биг босс Wild Trail. Один из самых... Мне вообще-то хочется сказать... Знаешь, сейчас тут была такая темка про то, что тут нету никакого этого лоска, тут матеряться, но при этом я сейчас чуть не сказал, что ты организатор одной из самых гламурных серий трейлов в России.
Гламурных? Не, гламур-то это нормально на самом деле, почему бы и нет? Fashion, luxury and spa. Мы хотим прибавить это к названию каждого нашего трейла, это нормально.
В общем, дорогие друзья, сегодня с нами Антон Жилин. И давай вот эту вот темку начни рассказывать, где я тебя прервал, что ты сидишь на фоне костромских болот. Вижу, вот у тебя там деревья какие-то.
Это не костромские, на самом деле, болота. Я сижу в Никола-Ленивце. Мы сейчас ходили примерно по колено в говне в кроссовках Альтра. Это не реклама. Мне не подписывали контракты, и даже я купил за свои деньги. Вот. Ходили по колено в грязи, искали новые места для сцен. И на самом деле очень прекрасно присутствовать на площадке фестиваля, когда здесь никого нету. Будни, Никола-Ленивец, весна, вокруг снег, немножко говна и абсолютная тишина. И птички поют. Просто супер.
Звучит как сказка, если честно.
Да ладно, на самом деле, когда главный организатор умудряется вырваться куда-то реально в тихое место, где вот, притом в любимое место, где обычно проходят ивенты, которые ты обычно видишь как Содом и Гоморру, вот, то наблюдать его в полной тишине, в таком чил-вайбе, это просто бомба.
Блин, я за тебя искренне рад.
Приезжай, приезжай, ты в Кении, прилетай. Залетай.
Не, ну нахрен, ну куда ты меня зовешь? Ну, нет, ладно, я готов приехать здесь только потому, что в Кении зима началась и сезон дождей. Это просто пиздец, конечно, все это, блядь. Это просто пиздец. Такой мрак, если честно. Ну, как бы в Кении кайфово, но сезон дождей просто сакс.
Это
ладно,
правда.
Раз уж мы заговорили о Никола-Ленивце, Никола-Ленивец — это будет первый трейл из серии Wild-ов, который я в этом году посещу. И раз уж ты сказал, что вы там сейчас что-то разнюхивали, расскажи, что вы сейчас делаете. Хотите докрутить туда каких-то новых фишек, плюшек, что-то придумать?
Слушай, у нас спортмарафон Фест является таким большим и самым главным полигоном, на котором мы откатываем очень-очень много прекрасных идей, которые приходят к нам в голову. И в этом году мы планируем устроить тут просто настоящую феерию. Наша основная задача — отойти от канона классического забега и сделать пространство, место, в котором будет интересно всем бегунам, велосипедистам, людям, которые связаны со спортом, не обязательно с циклическими видами спорта, с аутдором, и которые смогут соприкоснуться религиями, культурами в одном месте, пообщаться, потусить, потанцевать, послушать музыку, поучаствовать в спортивных активностях, ну и, разумеется, поугарать ночью, это тоже важно. Мы поэтому в этом году вообще психанули. Мы впервые не продаем слоты на события. Мы такие: слоты, окей, все. Нафиг слоты, у нас не будет слотов. У нас будет только билет на мероприятие. А дальше все слоты включены в стоимость. Выбирай, что хочешь.
О, Нихера себе, блин, эта тема. Сколько стоит билет?
А, слушай, вначале он стоил 5 тысяч, сейчас стоит 6, потом будет потихонечку подниматься. Вот, но ты за это можешь выбрать максимум 7 слотов. То есть в целом, если ты хочешь поучаствовать во всем, то это крайне выгодное предложение.
То есть ты за шестерик можешь побегать, катнуть гонку, что еще там можно сделать?
Смотри, ты приезжаешь, после этого ты бежишь кани-спринт, потом аренд-спорт, потом ночной трейл, это только в пятницу, в субботу или велосипед, или рогейн, потом аренд-фан, потом трейл, и это все без учета лекториев, сапов, скалодромов и концертов. В субботу у нас выступает, например, Хэттерс.
Блядь, так это ж охуеть, какое предложение крутое получается. Да. Ну, то есть я бы даже сказал, что... Не, я сейчас думал почему-то, что ты скажешь, как там, ну, типа, 10+. А так, ну, вообще классно. Мы обязательно придем к вопросу о том, как вы стали фестивалить. Но для начала у меня, конечно же, есть очень тупой вопрос. Как часто, сколько раз ты рассказывал, с чего ты начинал и как ты стал вот этим вот дядей, который делает самую гламурную серию стартов трейловых в России?
Слушай, про самую гламурную серию стартов это ты придумал? Не, ну хорошо, я ладно, я согласен.
Я смотрю на картинку, и я понимаю, что ну это же, блин, ну это же реально, это все красиво, прилизано. Ну, типа, мы вот с Зыковой обсуждали в прошлой нашей, скажем так, посиделке про трейл, про уход от бардов туда-сюда. Но, блин, ну ты просто, когда смотришь на ваши соцсети, ты понимаешь, ну это же... Ну, гламур. Настолько, насколько трейл может быть гламурен, как мне кажется.
Отвечая на твой вопрос, историю ты рассказывал довольно долго и довольно часто, на самом деле. Ну, давай подсветим просто те моменты, которые интересны тебе вообще без проблем.
Кто такой Антон Жилин? Откуда он взялся на карте российского трейла?
О, господи, что за нудный вопрос. Ладно, погнали. В свое время выросли из того, что делали корпоративные ивенты, работал в ивент-фирме, потом начали делать всякий аутдор трэш по типу рогейнов, мультигонок по чуть-чуть. И постепенно я сам начал бегать трейлы. И в какой-то момент мы с друзьями пришли к выводу, что нам не нравится то, что есть сейчас. И хочется... Ну, не то, что не нравится, то, что наше видение чуть отличается от того, что сейчас представлено. И вот так все потихонечку началось в 2016 году. Притом тогда задумки были совершенно другие. Ну, то есть прям совершенно другие. И постепенно, организовывая это все N лет, мы пришли к нашей основной идеей, которую мы двигаем сейчас, что мы переходим в формат фестивалей. Такого пространства, где спорт — это главная движущая звезда, но не основная цель. Основная цель — это прекрасный уикенд, где можно отдохнуть с друзьями, потусить и вырваться из города.
То есть вот эта фестивальная составляющая — это то, к чему вы хотите... Ну, то есть основная цель — сделать все большим фестивалем?
Основная цель, да, чтобы потихонечку наши старты переродились все в фестивале, чтобы это было интересно абстрактно и папе, который бегает, и маме, которая крутится на велосипеде, и ребенку, и их друзьям, которые вообще на спорт смотрят вот так вот немножечко косо, чтобы это было большое, красивое, логичное событие, на которое каждый человек, для кого слово спорт, аутдор и природа не чуждо, могли найти свое место и свое занятие.
Если вы хотите, чтобы у вас было прям до хрена фестивалей, это вообще возможно? То есть может ли российский календарь столько всего вместить? Да, я вот сейчас смотрю. ММК-фестиваль, Никола-фестиваль, следующий ваш ивент, который станет фестивалем, это Роза, да, видимо, будет? Ну, или вы его уже позиционируете, но по сравнению
с... Да, уже.
Три фестиваля, три больших таких штуки, которые расставлены между собой там на расстоянии, там, получается, Никола-ММК месяц, да, плюс-минус ММК-Роза два месяца. А куда еще-то напихать фестивалей? То есть неужели вы настолько верите в российскую аудиторию аутдора, ну, будем уже называть это не трейлом, а аутдором, что столько можно делать?
Я не столько верю в аудиторию российского трейла, не столько верю в аудиторию российского велосипеда, не столько в историю рогейна, мультигонок, аутдора, фитнеса и так далее, а вот в них всех вместе, и гладкого бега в том числе, вот все вместе, в это я верю.
Ну, то есть сколько? Вот а сколько ты можешь представить себе фестивалей за летний промежуток?
Слушай, учитывая разные регионы, я думаю, что около 6-7 штук это примерно то, что нужно за сезон, плюс-минус. Но здесь надо смотреть, здесь надо щупать емкость рынка, надо понимать. Например, там фестивали современной электронной музыки, там у нас сейчас в России около 5-6 штук. Почему нет? Фестивалев там, фестивали рока у нас сейчас тоже в районе 6-7 штук, ну, больших, да? Почему у нас фестивалей спорта не может быть столько? Вполне себе. Надо смотреть, надо щупать емкость, понимать. Плюс это же разные регионы, у нас довольно большая страна. Сколько у нас гладких забегов помещается в стране? Ну, ты сам, наверное, лучше меня знаешь.
Ну да, да, очень много на самом деле.
А в целом это все потенциальная аудитория. Представляешь, сколько у нас людей в фитнес ходит по стране? Ну, можете себе представить? Ну, просто, это просто космос. То есть у нас там только в Москве... Да, в Москве
50 миллионов.
Ну вот, вот. Давай возьмем такую мистическую картинку. Вот у нас есть 50 миллионов человек, которые ходят... Ну, не 50, я думаю, что там миллионов 5-10, кто ходит в фитнес-залы, да? Это люди, которые соприкасаются со спортом, которые в том числе занимают там беговые дорожки и разминают и так далее. Им интересен спорт, и я думаю, что вполне себе какой-то части из них было бы прикольно выехать на природу. Вот когда мы впервые соприкасали на одном ивенте бег и велосипед, у нас у самих были глаза от страха, как эти две религии вообще сойдутся. Ты же понимаешь, что они совершенно разные, там у каждых свои скелеты, какашки и так далее, но ничего, они уживаются и довольно прикольно. Почему бы не пойти дальше с этой историей? Но это такие, это, слушай, это пока розовые мечты, давай так. Я рассказываю розовые мечты, мои розовые сказки, сны, фантазии в влажные и так далее.
Да, бородатый дядька с розовыми мечтами.
Бородатый дядька с розовыми мечтами, все правильно.
Ты сказал, да, про то, что шоссейные гонки и вы — это потенциально смежная аудитория. Вот можешь ли ты сейчас... Я понимаю, что это очень сложно, наверное, отследить, но вы же серьезная организация, и вы наверняка как-то пытались проанализировать и понять, насколько ваша аудитория пересекается с аудиторией шоссе. Это можно вообще так попробовать сделать?
Слушай, мы проводили очень косвенную аналитику, очень косвенную. Ну, это реально очень косвенная аналитика. Я пока не стану говорить, что мы с чем сравнивали, но как некий факт, те участники, которые принимают участие у нас, точно бегали асфальтовые старты. То есть там процентов 80 принимали участие и изредка принимают участие. Поэтому это максимально смежная аудитория.
У меня вообще в последние годы такая картина складывается, что трейл — это какая-то органичная такая следующая стадия, куда все движется после шоссе, да? Я думаю, что вы лучше меня разбираетесь во всех этих исследованиях, которые там, не знаю, Strava и какие-то еще трекеры анализируют, и вот... что я читал из разряда того, что в прошлом году аудитория вот этих гревел, трейл, вот это вот все увеличилось чуть ли не на 30% от года к году. Мне кажется, что даже я сужу по своему какому-то кругу общения, близкому и не очень, что просто люди идут в трейл, потому что это как будто бы новый виток моды какой-то. То есть был там сначала, значит, просто бег, потом люди стали, не знаю, еще там что-нибудь плавать туда-сюда, а сейчас просто трейл это стало модно.
Я не уверен, что трейл это прям модно. Я думаю, над ним витает до сих пор вот этот флёр бардов, болот, говна и так далее. Я прям уверен, знаю и чувствую это своим носом, но, скажем так, понимаешь, трейл не столь классический. То есть вот асфальтовый марафон скорее захочет вырасти в мейджор. А мейджор — это классическая картинка. Вот она устоявшаяся, она всегда такая, она каноническая и должна быть именно такой. На нее можно что-то аккуратно сверху справа, но аккуратно сверху справа. А взять и, например, сказать, а, ребята, у нас не будет слотов на мейджор. Ну, как бы, не знаю там. Ну, просто что-то взять и поменять кардинально. Я боюсь, что вот это в асфальте сделать довольно тяжело. Это неплохо. Они некие законодатели моды. Они вообще основа, на самом деле, нашего движа. ну, реально большая и великолепная основа. Они растят для всего этого движа огромную аудиторию. Притом той части аудитории, которой когда-то становится скучно с асфальтами, мы их можем поразвлекать, и они очень часто возвращаются обратно в асфальт в том числе. То есть, на самом деле, это такая классная синергия, мне кажется, этих видов. Как мне кажется, точно, да, то есть асфальт, он довольно вот классический. Ну, то есть, вот, по крайней мере, ну, не знаю, там, довольно редко случаются всякие истории. Ну, они случаются, но хочется больше. Хочется больше забегов с факелами, там, не знаю, и прочей вот какой-нибудь такой интересной движухи, которая выходит за рамки классического понимания. Вот, как-то
блин,
так.
Блин, я только что словил себя на мысли, на просто гениальные мысли по моим меркам. Дербент, да? Один из ваших самых молодых стартов. Ты тут сказал про забеги с факелами. Блин, в Европе же есть забег с факелами, когда люди бегут по улицам, блин, похожими на Дербент.
Ой, ну все, да-да-да, я видел это было очень круто, мне прям очень понравилось. Но, кстати, вот Дербент является, ну, почти классическим каноническим асфальтовым забегом, ну, кроме того, что там довольно серьезный набор, плюс есть брусчатка, плюс есть ступеньки. В целом, такой же классический канонический асфальтовый забег, который мы тоже пробуем, чтобы почувствовать, как это делать, ну, что-то более-менее классическое, вот, и тоже оттуда перенять многие фидбэки, как люди реагируют, что им нужно и так далее. Это же тоже очень важный опыт.
Вот если вы попробовали и пробуете Дербент, какова вообще вероятность, что у вас в календаре появится какой-то просто обычный шоссейный
забег? Ну, подожди, Дербент — это обычный шоссейный забег. Вообще
вот. Ну нет, ну это не, ну не обычный шоссейный забег. Это ну нет же.
Ну хорошо, это необычный, но единственное, он не очень быстрый и набористый, и все. А так там полностью асфальт, классический, прям отмеренный, там 21 с фигом километров. Чем тебе не классический старт, кроме набора? Что в Европе нет стартов с набором?
Ну ладно, хорошо.
Мы не стремимся в мейджоры, мы не будем говорить, что у нас быстрая трасса.
Когда мы заговорили про то, что мейджоры, про мейджоры — это ваша база, я сразу подумал, вот смотри, на мейджоры, там и в принципе на шоссейные пробеги, большая часть людей едет разъебываться по результату. Все там хотят десятку из 40, там марафон из 3, туда-сюда. А что происходит на трейлах? Вот у меня ощущение, что на трейлы люди едут просто за эмоциями. Что условно, если там на шоссе 80% едет за результатом, 20% едет просто погулять, то у вас как будто бы перекос совершенно в другую сторону. Прав я или нет? Можешь ли ты это проанализировать?
Во-первых, я считаю, что на шоссе 60% людей едут за медалькой и за постом в Инстаграме.
Принадлежит компании Мета, которая признана экстремисткой и запрещена в России.
Это неплохо, это хорошо. Но вот мое мнение вообще такое. Давай мы возьмем десятку московского марафона. Ну сколько там бежит на результат? Ну 30%. Ну так, это, опять же, ну, это мои фантазии. У тебя искаженное
восприятие. Да,
потому ты пишешь про элиту, у тебя искаженное, как мне кажется, абсолютно восприятие. Что вообще такое на самом деле трейл, как мне кажется? Это, во-первых, это путешествие из точки А в точку Б, посмотреть красивые места организованно на своих ногах. Есть люди, кому важен результат, но в основном это про путешествия. Во-вторых, это про событийный туризм. Да, то есть у нас же был прекрасно жив такая история поездить по городам, по марафонам. Ровно то же самое. Мы предлагаем просто не только столицы регионов, но еще горы, природу и так далее. Ровно тот же событийный туризм. То есть у человека есть выбор: поехать посмотреть Казань или поехать посмотреть Архыз. Одно не лучше другого. Это два просто разных варианта. Вообще это в целом все про событийный туризм. То есть хороший ивент — это всегда про событийный туризм. Это повод куда-то поехать. Как мне кажется, это прям очень важно. Это про это понимать, это не забывать, и это тоже там очень большая основа.
А вот на 180, там, на 160 какие-нибудь тоже люди и идут просто в организованный поход безопасный, условно.
Но в том, на самом деле, там больше всего таких людей, как мне кажется. Потому что мы говорим, ребята...
Зачем? Ну вот я не понимаю, зачем 160 километров тарахтеть 20 часов на своих ногах? Ну ты же после 10 часа уже просто не воспринимаешь происходящее.
Подожди, а ты хочешь сказать, что марафонец, который бежит на результат после 10 километра, что-то воспринимает?
Нет, подожди, так марафоны кто бежит для того, чтобы город смотреть, ну, на результат?
Ну, огромное количество людей, на самом деле, ты чего?
Блин, я, походу, ебанутый просто.
Ну, слушай, ну там просто даже лозунги по красивейшим местам Казани. Там, не знаю, увидите такие-то места в Москве. Ну, это даже, блин, в проспектах пишут. Я, может быть, конечно, уже не пишут, но я точно такие лозунги видел. Но это же реально классно пробежать по всему городу, посмотреть. Я вот, например, в асфальте участвую именно вот со стороны туризма. Классно приехать в Прагу и побегать там. Тебя все весь город перекроют, и ты такой красивый на белом коне бегаешь, смотришь на архитектуру, на город, на зрителей. Главное, что это ивент. Что не просто ходишь, как унылый чувак с мороженым по набережной, а что ты бежишь такой герой, смотришь на всю красоту, тебе хлопают, тебе кайфово, на финише медалька, фотка, Инстаграм.
Принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Опять же, это все очень здорово. Почему у нас сейчас вообще жив, как мне кажется, так любительский спорт? Потому что человеку в среднестатистическом офисе не хватает ощущения того, что он герой. Вот у него есть день относительно сурка, да? То есть там дом, семья, работа. Ну, как бы, сорян за прямоту, вот. А тут ты герой. Ты преодолел, неважно, 10, 21, 42... трейл, не суть важно, ты прибежал, тебе дали это ощущение причастности к чему-то героическому, ты приходишь потом в офис на негнущихся ногах, на тебя все смотрят как «Боже, и это очень классно, нам очень не хватает». Ровно за этим же люди ходят в горы, заходят на семитысячники, восьмитысячники, неважно, отправляются в путешествие, проходят Ликийскую тропу, начинают пересекать моря на яхте под парусом. Это же все примерно одно, почувствовать себя героем. Притом в трейле, в асфальте, в Айронмене вообще идеально, да, это завернуто в красивую обложку. Ну, реально, понимаешь же, это вот реально очень красивая, классная упаковка, это неплохо. Это же здорово, когда обычный человек может себя почувствовать чем-то крутым и особенным. Это очень здорово, это то, что люди, мне кажется, хотят покупать. Ощущение вот этого, ощущение себя в этом мире, то, что они что-то сделали. Неважно, будь то восхождение, айронмен, марафон, десятка, которую они называют марафоном, трейл на 180 километров. Вообще неважно, понимаешь? Это все про одно. Это про нашего внутреннего ребенка. Да, это про нашего внутреннего ребенка, которого мы радуем. Это вот все про него. Плюс путешествие, вот и все. Ну, то есть как в чем прикол побегать 42 км просто по набережной и все. Ну, в смысле, без забега. Ну, никакого прикола нет. Есть людям, которым просто нравится бегать, кто готов бегать суточные забеги сам и так далее. Это есть, мы это не обсуждаем. Но в основной массе, вот эту массу, 40 тысяч человек в Москве, сколько там тысяч в Берлине, это вот все про вот эту эмоцию. Притом она на самом деле в других отраслях, она ровно так же работает. Это эмоция, когда на самом деле вот там большая компания работает, они все работают за идею, что они весь единый классный организм, и они что-то крутое делают, там, выпускают крутой продукт, например, там, компания Apple, я уверен, что там все сотрудники офигенно рады, что они когда-то придумали iPhone. Но не суть, это вот ощущение причастности себя к чему-то очень крутому. Вот. Будь то марафон, неважно, изобретение айфона, да это что угодно вообще.
Я с тобой полностью тут соглашусь. И раз ты сказал про то, что ощущение причастности, и я что-то изобрел, считаешь ли ты, что Wild меняет индустрию трейловую в России?
Во-первых, многие из тех идей, что мы используем, они уже где-то были. Это все собирательный образ. Это все собирательный образ из нашего трейла. И из ребят, которые делали другие гонки, которые придумывали некоторые идеи, пытались реализовать, у них не получалось. Это собирательный образ из фестивалей электронной музыки, рок-концертов и так далее. Это собирательный образ из айронмена, мультигонок и так далее. Это вот реально, просто какая-то больная фантазия нашей команды, которая взяла и собрала эти вот истории. Ну вот, например, у нас сейчас, я не знаю, уже будет выпуск или нет, у нас в Дагестане, мы прям буду рассказывать, я думаю, что уже тогда, не суть важно, когда это выйдет. Мне чем очень нравится Iron Man, тем, что вот этот финиш, когда ты вбегаешь вот в эту арку, именно, да, звучит эта фраза «You are Iron Man», ты один в этой арке, ты прям ощущаешь себя, ну, просто офигительным героем. Ну, просто вот этот момент, то есть вот на финише, на марафоне такого ощущения нет. Ну, ты финишировал в эту общую арку, там очень много людей и так далее. Вот это вот, ну, нет, там есть это ощущение медали, то есть медаль тоже, это же тоже история. Но вот именно Iron Man как франшиза, за счет чего вообще они так выросли? Вот это вот ощущение, да, Вот это вот ощущение на финише просто небывалого героизма, который они в том числе маркетингово раскрутили, раздули. Это очень круто. Он придуман и собран вот этот образ. И вот этот вот очень красивый финиш, где ты встаешь героем, и мы сейчас очень хотим попробовать, мы давно это хотели, на Дагестане у нас люди будут финишировать посреди сцены. Они будут забегать на сцену и финишировать прямо на сцене. За ними будет экран, их будут снимать. То есть они будут финишировать на сцене и прямо на самой сцене, где, то есть они будут становиться центром. Они будут становиться центром вот этого момента личного героизма. Это очень круто. Это очень важно дать человеку это почувствовать, потому что он это действительно заслужил. Все дистанции, все 2500 человек финишируют на этой сцене. Мы еще совершенно не уверены, получится это затея или нет, или это будет какой-то, но благо трейл, он длиннее, он делает вот этот разбег по участникам. Я надеюсь, у нас все получится, может, не получится, и мы как-то сделаем какие-то опыты. На самом деле, эта идея была немножко подсмотрена у Iron Man Австрия. Там реально, я не знаю, откуда они взяли денег, они в какой-то момент поставили просто огромную сцену, притом сцена размером как на Дикой Мяте, на которой там не то, что группа Ленинград выступает, на такой сцене может выступать там Рамштайн, неважно, это огроменная сцена, примерно там 40 метров в ширину, ну просто гигантская. И все айронменчики финишировали прямо в нее, и прямо на ней стояла эта арка. Ну, то есть такое ощущение, что, не знаю, у них то ли была сцена, то ли были деньги. Я не знаю. То есть логика это вообще никакой не обладает, потому что для логики там можно было сцену делать раза в 3 меньше, и они бы ничего не потеряли. Ну, то есть я не знаю, то ли были деньги, то ли была сцена уже стояла. Ну, то есть то ли рок-концерт вчера прошел. Ну, это я так в шутку, конечно. Но выглядело совершенно эпически. Мы когда впервые делали концерт большой, я зашел, когда мы строили эту сцену, зашел на нее и постоял, посмотрел в пустое просто поле, это на самом деле совершенно непередаваемое ощущение. Вот, очень классно.
Звучит круто. А сколько стоит такую штуку организовать?
5 миллионов. Ну, то есть это привести, поставить сцену, экраны, свет, звук, работа, видеокамеры.
Эту сцену вы делаете исключительно для того, чтобы такой финиш замутить?
Да.
Ух ты! Слушай, круто! Ну, раз уж речь зашла о деньгах...
Уж вот, какой! Ну вообще... все, начались нудные вопросы. Ладно, жги, ну, я подожди, шучу. Нудные. Да шучу я. Давай.
Ну, нудные. Смотри, у меня, конечно, в голове укоренилась мысль, что зарабатывать на забегах, например, очень сложно, да? Что касается трейла, вот серия сейчас зарабатывает деньги?
Слушай, мы пока до конца не свели баланс 23-го, до конца там есть еще вопросы, но есть ощущение, что да, и у нас есть большой план там расти. В объеме сейчас мы больше занимаемся реинвестированием. Ну, то есть ту прибыль, которую мы получаем, мы реинвестируем в старты, чтобы расти по качеству. Ну, то есть вот, например, да, у нас там была Роза, мы посчитали бюджет, потом поняли, какие мы там можем сделать экраны, какой мы можем сделать финиш, и что для нас это очень важно, чтобы показать это нашим участникам. Для нас это очень важно в формате собственного эго в том числе. Для нас это очень важно, чтобы показать это партнерам, потому что эту картинку красиво показывать партнерам. Мы взяли, ну и проинвестировали туда там довольно нехилое количество денег, и, по сути, старт ушел в минус, да, то есть там из общей прибыли серии это забрало N миллионов, но это как бы осмысленный шаг, который мы сделали. И мы сейчас делаем такие шаги, поэтому в целом я бы сказал, что мы сейчас где-то в районе нуля держимся, много инвестируя, потому что нам это интересно.
Mm-hmm. Звучит разумно. А когда вы вообще из минуса вышли в первый раз? В каком году?
Мы довольно долго расхлебывали последствия ковида и отмененных пары стартов. У нас Дагестан переносился и так далее. Я думаю, что это, наверное, был примерно прошлый год. Но и то до сих пор непонятно. Ну, то есть там есть вопросы, потому что, опять же, у нас сейчас идет довольно большой процент реинвестирования обратно. Самое главное, на самом деле, это не вопрос не сиюминутной прибыли, да, то есть это важный момент бюджета общего старта, который складывается из слотов, из партнеров, из властей, ну, из всех источников доходов, да, абстрактно. Был бюджет в 2022 году 5 миллионов, да, ты на нем мог заработать 10%, ну, абстрактно, да, там, неважно. 10%. Ты их мог взять, вычинуть все в прибыль, мог, ну, это такие основы просто, мог их положить обратно и сделать так, чтобы у тебя бюджет в следующем году, потому что ты сделал красивую картинку, станет 10 миллионов. В 24-м станет 20 миллионов. И вот когда ты в какой-то момент возьмешь 10% прибыли из уже не 5 миллионов, а 20, 30, 40, вот это будет совершенно другое число. Вот и все. Пока мы занимаемся в основном реинвестированием и ростом бюджета мероприятий. Ну и вообще общим ростом их интереса со всех сторон, которые могут вложить деньги. То есть это власти, это спонсоры, это люди, участники в первую очередь. Пока от года к году у нас там рост x2.5 по бюджетам почти по каждому старту, что в целом довольно весомая картинка.
Очень приятно наблюдать за тем, что люди просто могут такие штуки делать, и не только делать, но еще и в бизнес какой-то превращать, потому что классно, конечно, когда ты делаешь, и я уверен, что вы там хоть и охуеваете от количества работы, но кайфуете, но если еще на этом деньги зарабатываются, то это вообще просто супер. Я хотел спросить, у вас большая, кстати, команда?
Ну, у нас сейчас на постоянке 8 человек, а если считать плюс, ну, вообще всех суммарно, кого мы привлекаем за оплату, это там примерно около 100 человек на ивент, плюс волонтеры и так далее. Ну, в среднем.
Блин, всего 8 человек, основная команда, ни хрена себе.
Но это те, кто на постоянке, плюс есть люди, кто проектно, но тоже занят этим довольно регулярно. То есть так я бы считал примерно 25 человек. Ну, то есть здесь, опять же, смотря, как это считать.
Мой любимый вопрос в последнее время для всех таких деятелей, это как много ты работаешь? Ну, знаешь, я спросил Тарасова об этом, и вот он спросил, что у него там по отпуску вообще, когда он работу прекращает, не прекращает, а что у тебя с этим? То есть я прекрасно понимаю, что вы закончили Дербент же, да, последний Дербент прошел, и вы чуть ли не сразу начинаете готовиться к новой серии.
Ну, примерно так, плюс когда Дербент уже есть, мы делаем уже подготовку к остальным стартам. На самом деле такой большой довольно водоворот, все работают.
Это вообще не останавливается?
Нет,
же, да,
нет, нет, это вообще не останавливается. Есть прекрасная неделя в году с 1 января по 8. Вот. Это 8 дней, когда тебе никто не звонит, ничего не хочет. Вот все, 8 дней в году. Вот есть 8 дней в году. Там неважно, когда у тебя отпуск, притом это у всей команды примерно так, неважно, когда там у тебя отпуск и так далее, и так далее. 8 дней в году тебя никто не трогает. Да и то, что-то мы там, по-моему, на новогодних праздниках что-то пытались с кем-то делать, но это по собственному желанию.
А в сезон вообще пиздец.
Ну да. Совсем пиздец.
Есть выходные летом?
Слушай, очень стараюсь делать, и ребята у меня тоже очень, на самом деле, стараются их находить, потому что иначе очень быстро придет выгорание. Мой личный опыт, мы прохерачили примерно первые 5 лет совсем адово, потом поняли, что надо отдыхать, надо заставлять себя хотя бы один день в неделю отключаться, лучше 2, переключаться, заниматься спортом и так далее, и так далее, и так далее, иначе крышак едет, и творчество прям встает. Ну, то есть прям себя нужно заставлять отдыхать, это прям очень важно, иначе прям очень плохо.
Ну, а научи вот меня. Ну, вот смотри, у тебя там старты вот так вот, та-та-та-та-та-та-та, и ты такой, не, Антох, надо отдохнуть. Вот как ты это себя заставляешь делать?
Да просто очень по мелочам. Ты понимаешь, что вот окей, я там работаю, неважно, до 6, до 9 вечера домой прихожу, все, вот дом домой пришел, телефон отложил. Вот все, вот просто на тумбочку у зеркала положил вместе с компом, все, и до там 8 утра ты его не трогаешь. Это тоже отдых. Выйти в парк погулять, на самом деле время обеда оставив телефон хотя бы в рюкзаке, на час выйти погулять, тоже отдых. Это могут быть очень мелкие моменты на самом деле. Тренироваться, очень помогает тренироваться, у меня с этим все очень фигово, я вообще лентяй и так далее, и так далее, но прям очень помогает тренить. Вот те вот там, не знаю, 40 минут-2 часа спорта прям очень спасают мозги. Я думаю, ты много знаешь про успешных людей, не только в спорте, кто занимается каким-то спортом, потому что это ровно вот те самые 40 минут-2 часа, когда у тебя нет работы, семьи, вообще всего. У тебя есть только ты. Это очень важные, ну, психологические именно моменты. Ну, йога туда же, не обязательно спорт, это же может быть что угодно, ты переключаться можешь на что угодно.
А, ну тогда ладно, тогда понятно. Мне больше, конечно, интересовало про то, как просто взять и целый день так вот вырубить себя из процесса.
Это тяжко. Я нашел свой выход мультигонки, когда ты на 5 дней оставляешь телефон дома и 5 дней фигачишь великом, шагом 500 километров по каким-нибудь горам. Отличный отдых. Я оттуда, честно, очень уставший физически и очень отдохнувший морально прихожу. Прям вообще классно.
Поэтому успешные люди айронменом, походу, занимаются.
В том числе, на самом деле. Ну, то есть это переключение, оно очень важно. Да здесь не важно. Айронмен, сигарный клуб, танцы, йога, скалодром, не обязательно спорт, чтение книжек, да что угодно. Это все примерно одна наркомания в хорошем смысле этого слова. Это же все на самом деле примерно про одно. Это, кстати, все зависимости, включая спорт.
Да, это мы даже отрицать не стану я это. Я, конечно, сейчас чуть было не сказал, что вот сейчас у вас будет первый старт в сезоне, потом отдернул себя, вспомнив про зимнюю Николу, Дагестан. Но как будто бы все равно хочется его назвать первым стартом, потому что там лето, туда-сюда, наконец-то снег растаял. У вас есть какие-то цели на этот сезон и что-то, что хочется прям вот сделать нового и чего-то, и что ты готов раскрыть? Ну вот прям не то, что там как бы сцена в Дагестане — это круто, но в каком-то более глобальном плане.
Я считаю, что мы очень должны на каждом нашем забеге в этом году поработать а. Фестивальную составляющую, б. На тему вау-эффекта. Это прям очень важно. В том году у нас это получилось на спортмарафон-фесте и на Розе. Вот мы сейчас хотим эту историю привить как можно в большем количестве забегов, сделать определенный изюм, фишку, эмоцию, которую люди запомнят. Это для нас очень важная история, ну вот по типу вот этой сцены в Дагестане. Стараемся на каждый старт придумать что-то новое, не обещаю, что везде получится, может, мы что-то будем копировать из одного во второй, будем смотреть. Много мыслей, опять же, очень хочется много поработать с музыкой, потому что я считаю, что там спорт, музыка, отдых и природа — это очень связанные вещи. Для нас это тоже там такая большая объемная часть творчества, над которой мы работаем.
А расскажи, что получилось в прошлом году к Николе прикрутить такого, чтобы вот прям... Вау.
В том году к Николе летней, к Розе, начну с Николы. Мы именно на Николе это опробовали. Мы впервые попробовали как некий шоу и спектакль прописать старт Trail Night и шоу «Сто костров». Это было две ночи. Пятница 23.00, суббота 23.00, именно спортмарафон-фесте. Да, то есть мы писали очень четкий сценарный план, что вот у нас затухает сцена моментально. В этот момент зажигается LED-арка, которая стояла у финишеров, зажигаются лазеры. В этот момент все это лазерное и арка прописано под специальный саундтрек, который мы писали под старт, и получается 15-минутное такое шоу для специально стартующих и тех, кто на это смотрит. То есть мы делали и старты перформанс такой некий. Откатали эту историю, она у нас реально очень хорошо зашла на спортмарафон-фесте, как такой пробная попытка. Мы ее, честно, знаешь, мы ее пинали месяца два, делали месяц, потом делали две недели, в итоге доделывали в последнюю ночь на коленке уже в поле на ноутбуке, вот так вот сидя со звукачом и ребятами, и лазерщиками, потому что у всех были такие глаза, когда мы поняли, что в какой-то момент, что мы не можем это синхронить, звук со сцены, с лазерами, потому что сцена дает основной звук, хотя она не горит, а это должно быть засинхронено с лазерами. Ребята там носились, перематывали в капах провода, чтобы это получилось. И попробовали это первый раз. Потом мы это очень круто откатали уже с некоторыми умениями на Розе. Но тоже, честно, то есть там тоже это было слегка через коленку, слегка не как мы хотели. И потихонечку мы хотим приходить к тому, чтобы вот моменты старта, финиша, вот эти кульминации, было больше искусства и творчества в этих историях, чтобы они человеку запоминали. А там будем смотреть, там много всяких больных идей, ну, то есть вот там листочек, как я рисовал, ну, блин, ты все равно это в подкасте не покажешь, но вот, например, это просто моя вчерашняя больная фантазия, вот эта вот стартовая арка, а это висящие краны, через которые проходят импульсы. Ну, короче, то есть мы, в общем, рисуем, это вряд ли будет прямо...
Блин, он больной, ребят.
Ну да, больной, то есть как бы, ну, вот это вот примерно идеи, как... Ну, просто хочется сделать участника, кто стартует или финиширует, чтобы он почувствовал себя в самом центре шоу. Это очень важная история. Но представляешь, что чувствует рок-музыкант, который стоит на сцене, что чувствует дирижер оркестра. Вот этого всего можно достичь с обычным человеком. Просто это нужно подумать, завернуть и посмотреть, как это будет играть.
Слушай, вообще, знаешь, вот это все, что ты рассказываешь, звучит так, как бывает, ты начинаешь делать старт, и ты там первое время думаешь, так, как бы нам там условно выжить, пережить несколько лет, начать выходить на самоокупаемость, там, просто чтобы у нас арка была нормально туда-сюда. А потом в какой-то момент, вот как я разговаривал с Димой Тарасовым, он понял, например, что он может, ну, условно начать заниматься творчеством, искусством, там, как угодно. Искусством,
да,
творить именно.
Именно.
Когда ты понял, что вы можете начинать позволять себе такие штуки?
Для нас это вообще изначально просто было, ну, то есть, ну, не изначально, через там пару лет назад мы поняли, что просто это самоцель. Просто это самоцель. Сделать это так, как ты это видишь, как ты, ну... Не знаю, как это объяснить, но это элемент творчества, и это самое важное. Это конечная цель. Это конечная цель. Донесение этой мысли.
Вы когда начинали делать, вы хотели вообще бизнес построить? Или вы думали, что ну как...
Вообще, я считаю, что ничего нормального, если это не работает как бизнес, оно не может работать. То есть это или бизнес работает нормально, но у него есть вот так вот цели тратить свои деньги, да? Или все это не будет работать. То есть если к этому не относиться как к бизнесу, а у нас с этим тоже на самом деле большие проблемы, то это не будет работать. Бизнес — это не про... заработать много денег. Бизнес — это грамотно вести процессы, иметь в команде профессионалов, платить им, чтобы они могли профессионально выстраивать процессы, чтобы у тебя были средства, которые ты можешь пустить на это же творчество. Это вопрос. Бизнес — это процесс. Бизнес — это не прибыль. Если к этому не относиться как к бизнесу, это все рано или поздно разрушится. Понимаешь? Потому что это нестабильная система. Если, например, ты такой, окей, у меня супер забег, все очень его любят, все приходят и работают бесплатно. Окей, у тебя человек пришел, поработал бесплатно, но он же выгорел. В какой-то момент тебе его надо менять, учить какого-то другого человека. Это нестабильность, это все отражается на качестве. Это все не работает как система, да? То есть почему, например, большие компании в целом стабильны? Потому что у них есть большой штат профессиональных сотрудников. То, что у них там кто-то один куда-то уйдет, они его тут же поменяют на релевантную зарплату на другого. Это стабильная бизнес-машина, это нормально. В этом нет ничего плохого. Если вы хотите качественный продукт, он должен быть бизнесом. Иначе, ну как бы как? Ну, прикинь, если бы Apple сказал, ой, у нас вот эта вот классная модель, а в следующем году мы нафиг закрываемся, потому что мы тут что-то не рассчитали, а дизайнер у нас вообще запил, а программисты куда-то ушли. Ну, то есть, это не работает так. Если хотите нормальный продукт, стройте его как бизнес. Я не говорю, что у нас это хорошо получается, мы сами этому там только учимся, но я не вижу в этом ничего плохого. Хорошие ивенты, хорошие забеги должны быть бизнесом. И не надо говорить, что мы тут альтруисты, и все делаем это во имя там, Святого Духа и так далее, и так далее. Но, господи, скорее всего, вы или делаете сейчас хорошо, а потом будет плохо, или вы себе врете. Ну, как бы, скорее всего, это не так. В любом случае, за любой структурой стоит некий бизнес. Даже если это бесплатные забеги, там есть НКОшка, есть партнеры, есть власти, есть сотрудники. Все это работает, это бизнес. Бизнес — это не прибыль. Не сравнивайте эти вещи. Это не сверхобогащение, но это должно работать как бизнес. Это должно приносить сотрудникам деньги, тому, кто это развивает, деньги, участникам удовольствия. Только так это будет работать. Ну вот и все.
Вот это все, что про трейлы было, про аутдор, это нахуй режем, оставляем только вот эти вот две минуты TED-толк про то, что бизнес — это не про обогащение. На самом деле это охуенная мысль. Смотри, я, может быть, просто очень тупой, и, может быть, поэтому у меня что-то в жизни получается, что я ничего не боюсь и просто делаю какую-то хуйню, но у меня никогда не было в голове вот этой вот логической цепочки, что бизнес — это не про деньги. Я почему-то всегда считал, что бизнес — это, ну, как бы зарабатывание денег, а ты так интересно рассказал про то, что бизнес, по сути дела, это чуть ли тоже не творчество, просто оно немножко более математическое, что ли, какое-то.
Вот на твоем примере очень грубо, да? Ты хочешь делать качественный продукт. Не подкаст самому нарезанный и так далее. Сейчас я объясню. У тебя хороший микрофон, ты сидишь в хороших наушниках, у тебя есть монтажер, у тебя есть партнеры. И это все уже бизнес, понимаешь? Это не делает тебя чуваком на Бентли, это не делает тебя зажравшимся придурком и так далее. Это позволяет тебе делать хороший продукт. Это как как хорошие ютуберы, они тоже бизнесмены. И чтобы давать красивую, сочную картинку, снимать документалки, придумывать идеи, у них есть сценаристы, монтажеры и так далее. Это нормально, это уже бизнес. Иначе ты сидишь один ночью без идеи, уставший, без денег, а тебе завтра идти на завод. И это неплохо, но просто, если ты хочешь хороший продукт, это должен быть бизнес. Вот и все. И в этом нет ничего плохого. У нас просто в стране почему-то слово «бизнес» такое ощущение, что из 90-х имеет какой-то очень неправильный флёр. Но очень неправильно, что это вот какие-то там новые русские, какой-то бизнес, и вот это вот все ужасное, а мы тут прекрасные, прекрасные трудяги, а они все ужасные дяди. Но это же не так на самом-то деле. Когда ребята приходят с четким бизнес-планом делать забеги, это вообще вау. Я просто видел этих людей, это очень круто. Потому что на самом деле они старт и вот эту базу имеют гораздо более уверенную, чем те люди, которые начинают заниматься этим как творчеством. Ну, то есть вот мы так начинали, не как бизнес-план, а просто как некое творчество. И пришли к этому только там спустя реально дофига лет, вот только вообще недавно. А человек, который такой, окей, я знаю, как делать бизнес, будем делать забеги. Круто, у него есть знания и умения. Есть люди, кто изначально так приходит, есть кто начинает сначала это делать, о, круто, бег, у меня там, не знаю, свой беговой клуб на 200 человек, ой, круто, давайте сделаем забег, ой, у нас тут получился забег на 5000 человек в каком-нибудь городе, круто. Но в какой-то момент ты понимаешь, что все, ребята, нужен офис, нужна ООшка, нужно вести все в белую, надо платить налоги, надо платить сотрудникам. А дальше все очень просто. Ты или вот это перешагиваешь и становишься бизнесом, притом не все хорошим, кто-то прогорает, кто-то выгорает, ну как в любом бизнесе, это нормально. Но ты становишься им, если ты хочешь делать большой классный продукт. У каждого свои пути к этому продукту. Кто-то через творчество в бизнес, кто-то из бизнеса в хороший бизнес, а потом в творчество. Я, кстати, совершенно не знаю, но я уверен, что хорошие продукты, вот, например, ну, как мне кажется, я могу ошибаться, там тот же, там, не знаю, наш прекрасный Аронстар, который делает, ну, офигительный триатлон. Мне кажется, я не уверен, изначально начинался как бизнес. Его считали всегда так. И классный продукт получается, здорово. Я не знаю еще про кого, это как бы там просто мои предположения, но когда на самом деле люди приходят в циклику изначально с пониманием, что они делают, для чего, как, каких результатов хотят достичь, это очень круто. И это гораздо больше пользы приносит нашему сообществу на самом деле. А крики, что кто-то там зажравшиеся бизнесмены, ну, блин, если они делают что-то не так, они не получат, к ним не пойдет клиент, они не получат прибыль. Все очень просто, это простой закон рынка. А если к ним идет клиент и платит деньги, то значит они делают все правильно, все офигенно. И пофиг, что iPhone сейчас стоит там 150 тысяч рублей. Но офигенный продукт, и его покупают. Ну это просто как пример, да? Да он будет стоить 300, его тоже пойдут покупать. Значит, есть хороший продукт, есть спрос. Неважно, просто на примере. Будет у нас забеги, которые за марафон будут стоить 100 тысяч рублей. Неважно, если будут люди, кто будет готов за 100 тысяч бегать в марафон какой-то, не знаю, там, вау, круто, или трейл за 200, не суть важно. Круто, здорово. Есть бизнес-план, есть продукт. И чем больше разных продуктов, тем лучше. Это же, ну, тоже там некая мысль, что забегов должно быть больше разных. И за 1000 рублей, и за 100 тысяч. Чем больше, и чем больше у людей выбора, тем лучше. Одни не лучше других. Московский марафон от того же Паркрана только получает, и Паркран от московского марафона только получает. Ну, к тому, что вот как, например, там бесплатные забеги с платными забегами взаимодействуют. Хотя тот же там Паркран, который там сейчас 5 верст, тоже НКОшка, там тоже есть сотрудники, тоже есть бухгалтерия и так далее в том числе. В общем, бизнес для любой среды — это хорошо. Но в России все считают, что бег — это про что-то, не должно быть не про бизнес. Это что-то должно быть что-то такое прекрасное, светлое, и вне день.
И бесплатная.
Да. Хотя хорошие кроссовки за деньги всем нравятся. А его забеги должны быть прекрасным, белым и пушистым.
У вас есть несколько трейлов, которые вы делали и будете делать под заказ. Это чисто коммерческая история, просто приходит какая-то большая корпорация и говорит: чуваки, мы тут вкладываемся в развитие наших сотрудников, нам нужен классный ивент, замутите тимбилдинг.
Да, там будет, а почему тимбилдинг, там есть открытые слоты, неважно, компания приходит с какой-то идеей, у нее есть потребность развить территорию, развить что-то еще. В основном это развитие территории как место бренда и так далее. Они именно так приходят, мы можем сделать, пожалуйста, мы работаем как ивент-агентство и можем все это сделать. Не вижу в этом ничего плохого, если у нас есть свободное окно, есть классные идеи, мы с удовольствием это сделаем. И это идет на пользу и просто людям, которые могут купить эти слоты, да даже если это закрытый забег для сотрудников, это уже великолепно. Любой бизнес, который готов тратить свои деньги на спорт, это очень круто. Мы максимально за, и да, мы на этом в том числе зарабатываем как агентство.
Вот еще к слову о том, что когда есть какие-то большие корпорации, да, если я вижу, что к кому-то там, например, из организаторов или просто кому-нибудь из спортсменов приходит какой-то большой спонсор, я думаю, блин, вау, круто, что-то новенькое, особенно когда это спонсор условно не спортивный. И вот когда я увидел логотип желтого банка у вас на старте, я подумал, блин, вот это, наверное, прям очень крутой показатель. Если такие крупные игроки рынка начинают смотреть на рынок аутдора, трейла, ну, что как угодно назвать, то это, наверное, прям охренеть какой показатель. Вот вы когда с ними запартнерились, вы поставили себе какую-то, типа, галочку? Та-дам! Первый там, типа, мега-большой партнер.
Это был, на самом деле, очень крутой, очень здоровский опыт. Вообще, спасибо ребятам из Тини, потому что там, ну, там реально очень прогрессивные, классные менеджеры. То есть мы были в шоке. Я думал, сейчас мы будем в полном аду. Но это был классный для нас опыт. Ну, реально, очень крутой опыт с очень крутыми ребятами, которые знают свое дело. Для нас это был прям очень большой шаг вперед. Нам это дало очень много возможностей развиваться дальше. Вот. Я могу сказать, что этому, способствовало реально довольно большой объем работы, плюс нам реально нереально повезло в какой-то момент. Ну, как бы за счет того, что мы делали ивент там, где это было интересно, летняя событийка была интересна банку, да, то есть как бы, ну, то есть здесь есть совпадение, но, опять же, там обошлось все, кстати, без знакомств, что тоже было довольно большой ачивкой для нас. Ну, то есть это был естественный ход вещей. Я надеюсь, что с приходом, опять же, к нам этого игрока, и к нам будет больше приходить игроков, и к нашим коллегам начнет приходить больше игроков. Это прям здорово на самом деле, и прям меня в том году это очень сильно морально пропушило на самом деле, что все это возможно. Но, кстати, я тебе могу сказать, что смотрят они, им сам трейл не так интересен, им интересна общая концепция в виде фестиваля, им интересно больше людей.
Ну, короче, как New Star.
В том числе, да, именно. Никого не интересует контест на рейле. Ну вот, изначальная цель New Star. Никого это не интересно. Всем интересна большая красивая картинка, в том числе и людям. На самом деле, желания людей и желания партнеров, они очень похожи. Это вот, знаешь, это вот ты идешь к своему среднестатистическому другу, который ничего не знает про спорт, и пытаешься рассказать, зачем ему туда поехать. Если у тебя получается, значит, ты все правильно делаешь. Если не получается, значит, что-то ты не доделываешь. Есть места, которые сильны своим брендом, да? Например, Камчатка, Роза Хутор, Байкал, Эльбрус, Карелия, неважно, вот Мурманск. Когда ты идешь к своему другу, который не занимается спортом, и говоришь, я поехал на Розу Хутор, он задает ли тебе вопрос, куда, зачем? Он такой, ну ладно, на Розу так на Розу. Но в целом ему понятно. Или типа, я поехал на Байкал. Ну, все такие, ну, окей, на Байкал. Да, знаю, куда. Да, наверное, понимаю, зачем. Нет такого, куда? Вот. А если ты делаешь это где-то, ну, там, я не знаю, абстрактно. Ну, опять же, тот же Никола Ленивец такой. Я поехал в Никола Ленивец. В целом, московской аудитории тоже всем понятно, что и куда. Если ты делаешь свой забег в каком-то очень странном месте, которое может быть безумно крутое, но непонятно аудитории, например, или понятно узкой аудитории, есть сила места, сила бренда. Сила бренда этого места. Это тоже очень важно. Вот задавая вот такой вопрос, очень тоже легко это выбирать. Ну, например, не знаю, я провожу трейл в Алоле на Плато Путорана. Ну, вот реально, там Плато Путорана известна в узких кругах, но среднестатистическому человеку вообще неизвестно. Человек такой, чё, куда, что? Или Чарские пески. О, да, я провожу трейл на Чарских песках. Очень крутое. Просто моя мечта, любимое место. Наши коллеги там вроде даже кое-что планируют сделать. О, во, видишь? Вот. А это моя детская мечта. Наши коллеги там вроде как планируют сделать трейл. Вот. Классное очень место. Одно из самых красивых в России. Но вот ты говоришь другу, я поехал на Чарские пески или на Кадар. Все такие, чё? Куда? Зачем? Все. Ну, то есть, как бы это изначально уже сложно продавать. Сложно. Я не говорю, что невозможно. Есть сила бренда, который может продать это. Не суть. Но вот ты говоришь, поехал на Розу Хутор. Ну, все понятно. Вот и все.
У вас наверняка есть какая-нибудь карта в офисе или у тебя лично есть список из мест, где может потенциально появиться Wild Trail. Сколько там мест?
8.
8 всего лишь?
8.
Не так уж много.
Нет, это реальные места.
А, ну то есть, а вот Камчатка, кстати, это реальное место или это too much уже?
Камчатку мы в какой-то момент проработали, при том, что я еще, возможно, там сейчас, я видел там наших коллег на разведке в том году. Я думаю, что вполне себе возможное место для нас вряд ли очень далеко. То есть там можно провести трейл, там нельзя провести праздник. Очень далеко везти контейнером через всю страну оборудку, брать ее там во Владике или на месте сложно. Можно провести хороший трейл, праздник довольно тяжело, не говорю невозможно, все, конечно, зависит от денег. Поэтому Камчатка вряд ли. Ну, просто потому, что вести оборудку и команду очень далеко. Я думаю, что там в ближайшее время, может быть, какой-нибудь трейл появится.
Я вижу, у вас на сайте есть такая кнопка, там, туры, да? Вас интересуют какие-то такие эксклюзивные истории? То есть праздник, фестиваль, все охуенно заебись. А вот интересны вам такие истории, типа, как вот у X-Waters'а есть, там, «Обними Россию», какая-то такая, в одной стороне проплыл, летишь туда-сюда.
Очень, вообще. Марат и Саша Богдалов и Базанов, вот, вообще просто прекрасные ребята. Они, на самом деле, в плане маркетинга прям вообще, ну, не знаю, мне очень нравится то, что они делают. Мне нравится, какие они вот эти вот продукты пакуют. Ну, прям реально очень нравится. Опять же, у них такая... у нас история больше про большую массовость. У них это можно провести в малых. Мы, когда делали Wild Tour, мы, конечно, спроецировали наше внимание на других болях людей. То, что они, например, приезжают в Дагестан, они не знают проверенной фирмы, которая перед забегом там 5 дней их покатает по красивым местам. Мы там через нашу экспертизу, через наших знакомых делаем готовый продукт, предлагаем им. Возможно, потом выйдем на историю, не связанную с нашими забегами. Вообще, может, там какие-нибудь новогодние истории. Не знаю, сейчас тестируем прикольную историю. Новогодний тур в Патагонию. Забег там не будет, не переживай. Это саб-продукты, которые, кстати, тоже вполне себе интересно работают, но они просто вырастают из боли наших друзей, наших клиентов, которые к нам приезжают, и мы помогаем им их решать. Так же, как и Академия в том числе.
С каких стартов начать знакомство с трейлом, с Wild Trail?
Я бы поехал бы на спортмарафон Fiest, на Архыз, на Розу и на Дагестан.
Почему именно на эти старты?
Самые большие, самые красивые, но при том там есть довольно уникальные истории, такие как Дагестан, Чечня. Здесь, слушай, здесь каждый выбирает то, что ему ближе. Ты сейчас спрашиваешь меня вопрос, какой ребенок у тебя любимый? Блин, не задавай фиговые вопросы. Вот у меня есть 10 детей. Че ты, ё-моё, спрашиваешь, какой любимый? Ну, серьезно, не подставляй меня... А, перед детьми, Б, перед моими сородителями. Вот. Поэтому давай без провокационных вопросов тут.
Но я начну с спортмарафон феста. Как
давай,
человек,
приезжай на спортмарафон фест.
Вопросы. Вот, Антох, спасибо тебе большое. Про трейлы, ладно, рассказал и рассказал, но про бизнес, блядь, это просто охуенно было.
Это просто были голословные утверждения, надеюсь, они все случатся и так далее. А про трейл надо отдельно просто еще поболтать и так далее. Вот.
Не является индивидуальной трейл-раннинговой рекомендацией.
Да ни в коем случае, да. То есть, ребят, опять же, то, что мне сейчас кажется, это ни в коем случае не означает, что так правильно, но это важно, да, это просто мои мысли, которые я сейчас думаю. Это вообще не факт, что это так работает, что это так нужно и так далее.
Дай бог тебе топовых спонсоров побольше из самых разных сфер. Значит так, подписываемся на соцсети Wild Trail. Календарь стартов, ссылка на сайт Wild.of в описании к подкасту, или просто вбиваете Wild Trail в поисковик и вываливается у вас там, и просто скупаете оптом все, что можете. Антох, спасибо, было очень интересно с тобой поболтать, не замерзай там и не утони.
Будешь в Москве, залетай на вино.